Глава восьмая. «Товарищ капитан!»
«Ну что?» — спросил сквозь сон Климович.
«Тревога, товарищ капитан!» «Приказано явиться командиру бригады». Климович быстро намотал портянки, натянул сапоги и поднялся. Постелью ему служило несколько охапок, накрытого плащ-палаткой лазняка. Начальник штаба батальона, капитан Синицын, спавший бок о бок с Климовичем, уже вылез из палатки и командовал. В палатку доносился его высокий громкий голос. Климович выбрался наружу и, на ходу застегивая гимнастерку, пошел к командиру бригады. В это время Сарычев, уже одетый, стоял посередине своей палатки и наскоро брился, заправив полотенце за расстегнутый ворот гимнастерки. Только что, среди ночи, он получил приказ из штаба группы о подъеме бригады по боевой тревоге и ускоренном марше в район горы Баин-Цыган, где бригада уже к 10 часам утра должна была целиком сосредоточиться. Сарычев приказал немедленно вызвать командиров батальонов и рот. Уже надев гимнастерку и портупею, он спохватился, что не брит, и теперь, в ожидании своих командиров, брился и расспрашивал о событиях вчерашнего дня капитана, привезшего приказ из штаба группы. Он видел, что капитан из штаба группы нервничает и торопится ехать дальше, но не отпускал его. Артемьев действительно нервничал. В степи сги не видно, и вдобавок ему пришлось уже сменить один скат. Сарычев, узнав об этом, велел вызвать своего шофера и дать на М-ку Артемьева новую запаску. «Подождете? Зато наверняка доедете». «А как вы считаете, товарищ комбриг?» — спросил Артемьев. «Где сейчас стрелковый полк?» «По приказу должен был заночевать на 10 километров позади меня», — сказал Сарычев, — «по прямой. Ночью кладите 15». «Туда послан с приказанием другой командир», — сказал Артемьев. «Но нам приказано друг друга сдублировать. Он из полка к вам, а я от вас в полк». «Ничего, сдублируйте», — спокойно отозвался Сарычев, оттягивая двумя пальцами кожу на шее. «Вы мне лучше пока вот что скажите. Как, по мнению штаба, это вчерашняя танковая атака? Действительно главный удар японцев?» «Не знаю», — сказал Артемьев. «Знаю, что командующий беспокоился за фланги. Послал на месте проверить положение и к Баин-Цагану, и в Эрис-Улын-Обо. Но когда я уезжал, донесений еще не было». «А сколько все-таки танков ввели в дело японцы?» «Доносят, что до 100 танков, но, возможно, с разных точек засекли одни и те же». «И 20 уже сожжено нашей артиллерией. Не меньше», — уверенно сказал Артемьев. «Порядочно», — задумчиво протянул Сарычев. «В поединке танков и артиллерии, по первым сведениям, артиллерия выходила победительницей. Артиллерия была нашей, и это было хорошо, но завтра его танки пойдут на японские пушки». «Товарищ комбриг, ваше приказание выполнено. Запасный скат поставлен», — откинув полог палатки, сказал шофер Сарычева. На его лице было написано все то неудовольствие, которое ему доставил приказ комбрига. «Разрешите ехать?» — спросил Артемьев. «Поезжайте», — сказал Сарычев. «Увидите командира полка Баталова? Скажите, что танкисты просили пехоту поторопиться». Выйдя из палатки, Артемьев столкнулся с несколькими командирами. Фигура одного из них показалась ему в темноте знакомой, но уже через минуту он забыл об этом, тревожно стремясь найти хоть какие-нибудь ориентиры, проносившиеся мимо черной, как уголь, степи. В 9 часу утра головные танки бригады Сарычева подходили к горе Баин-Цаган, в районе которой, по самым последним уже утренним сведениям, японцы за ночь переправили на западный берег Холхенгола крупные силы. Хотя Баин-Цаган и назывался горою, но с северо-запада, откуда подходили к нему танки, он горою вовсе не казался.
Впереди тянулась все та же степь, подъем был длинный и пологий. Не верилось, что это и есть гора Баинцаган, 100-метровые юго-восточные склоны которой, судя по картам, круто обрывались над самым Холхенголом. Климович шел на своем танке, головном батальоне, прислонясь спиной к открытому люку. Сквозь кожаные перчатки чувствовалось, как постепенно накаляется броня. Еще час такого солнца, и броня будет жечь. Вчера в полдень, задремав на ходу, Климович приложился щекой к броне и проснулся от боли. На щеке так и осталось багровое пятно ожога. То, что Климович вел сейчас батальон, он был обязан нестерпимой жаре, продолжавшейся все 3 дня марша. Позавчера командира батальона Макиенко хватил солнечный удар. Замученный жарой, он снял шлем, час пробыл с непокрытой головой и был в беспамятстве отправлен в тыл. Климовича, которому было приказано заместить Макиенко, беспокоило, что, назначив его, Сарычев обошел при этом начальника штаба батальона капитана Синицына. У Сарычева были на этот счет свои соображения. В мирное время он не пошел бы на такую меру. Но в преддверии боев один пункт, хранившийся у него в голове аттестации Синицына, где стояло «точен», «исполнителен», «недостаточно самостоятелен», удержал его от назначения Синицына на должность командира батальона и заставил предпочесть Климовича. Климович этого не знал и в душе считал, что Сарычев поступил неверно, обойдя Синицына, но приказ не подлежал обсуждению. И если бы обойденный Синицын теперь, обидясь, вздумал подставить под сомнение командирский авторитет Климовича, Климович без размышлений призвал бы его к порядку. Однако обойденный и, наверное, уязвленный в самое сердце Синицын не только скрывал свое недовольство, но и с подчеркнутым старанием во всем помогал Климовичу. Такое его поведение лишь укрепляло Климовича в мысли, что Сарычев напрасно обошел Синицына, и чувство неловкости перед своим начальником штаба не покидало его. Сейчас танк Синицына двигался позади Климовича, метрах в 40. Синицын стоял в башне и, сняв шлем, обмахивался им. Климовичу было хорошо видно его длинноносое лицо и коротко под бобрик стриженные волосы. «Василий Васильевич!» — крикнул Климович, сложив руки рупором и стараясь перекричать громыхание танков. «Шлем надень, а то как Макиенко!» Синицын, не расслышав Климовича, но поняв его жест, надел шлем. Танковая бригада двигалась, растянувшись по степи, уступами, имея в центре батальон Климовича. Хотя еще ни одна из расчехленных сегодня с ночи пушек не сделала ни одного выстрела, но за 3 дня марша в бригаде уже 10 человек пострадало от тепловых ударов. Один башенный стрелок умер, так и не придя в сознание, и был похоронен в степи. В конце мая, когда бригада вышла с зимних квартир, ее остановили на 3-й день марша в связи с установившимся затишьем. Она быстро обросла палатками летнего лагеря и до конца июня стояла в степи. Потом пришел приказ немедленно двинуться на восток. Вечером перед выступлением прошел первый за лето короткий сильный дождь, а с утра следующего дня, как назло, установилась жара, редкая даже для монгольского лета. На протяжении 3 суток перед глазами водителей травянистая пустыня сменялась то солончаками, то полосами сыпучих барханов. Песок был всюду, хрустел на зубах, забирался в нос, царапал горло. Иногда люди так подолгу и так натужно кашляли, что, казалось, песок попал к ним в легкие, и при дыхании шуршит и поскрипывает там. Буксовали гусеницы, перегревались моторы, раскаленный воздух струился над башнями. Особенно были измучены жарой механики-водители и командиры ремонтных летучек. По ночам на стоянках они, облепленные комарами, регулировали моторы и устраняли случившиеся за день неисправности. Днем командиры танков на час-другой сменяли водителей, чтобы дать им возможность вздремнуть на командирском месте. Но духота доводила людей до такого состояния, что они не могли спать. В мирное время, последний день такого марша, преддверие отдыха, но сейчас, ввиду горы Баин-Цаган, весь трехсуточный форсированный марш через пустыню был только преддверием боя. Ветер волнами гнал по степи траву, и рыжее палящее солнце быстро взбиралось по небу к зениту. Над бригадой с рассвета, сменяясь, баражировали истребители, а к фронту за последние полчаса прошли 3 девятки бомбардировщиков. За шумом моторов не было слышно грохота бомбежки, но дымы на горизонте были отчетливо видны, и в третий раз совсем близко. Судя по этим дымам, Климович считал, что до японцев остается не больше 5 километров. Неужели вот так и вступим в бой, без остановки, без новых приказаний? Ведь осталось всего 20 минут ходу, — подумал Климович, понимая, что этого не может быть, но все-таки тревожись. Как раз в эту минуту танк Сарычева с белой единицей на башне выскочил вперед, развернулся боком, и Сарычев, поднявшись в башне, просигналил флажком. Стоп. Командующий группой, который вчера вечером во время японских танковых атак в центре на восточном берегу Холхенгола тревожился за свои фланги, не ошибся. Хотя японцы в нескольких пунктах потеснили нас, он приказал только придвинуть Холхенголу резервы, пока не переправляя их на восточный берег. Он подозревал, что главный удар японцев последует не здесь, и оказался прав. Те яростные фронтальные атаки, которые весь вечер и всю ночь со 2 на 3 июля производили японцы 2 танковыми полками при поддержке пехоты и нескольких дивизионов артиллерии, имели целью только сковать здесь, в центре, основные силы советских и монгольских войск. Главная же задача, которую ставил перед собой командующий японскими войсками генерал-лейтенант Камацубара, состояла в том, чтобы под прикрытием этих атак неожиданно за ночь и утро переправить свои главные силы на западный берег, на севере, у Баин-Цагана, и, спускаясь вдоль реки на юг и захватив с тыла переправы, окружить всю советско-монгольскую группировку, оставшуюся на восточном берегу. Чтобы обеспечить успех операции, японцы к последним числам июня скрытно стянули в район границы, к маленькому прифронтовому городку Джин-Джин-Суме, 25-тысячную массу войск. На ближайших аэродромах было сосредоточено 300 самолетов. Успех операции казался настолько несомненным, что в приказе, отданном еще 30 июня, генерал Камацубара заранее сообщил тот пункт на горе Баин-Цаган, где будет находиться его штаб. Приготовления японцев в тех же последних числах июня, хотя далеко не в полном объеме, стали достоянием нашей агентурной разведки. Ускоренный марш танковой бригады, а вслед за ней и некоторых других стрелковых и броневых частей, был вызван именно этими сведениями. Потеряв в вечерних и ночных атаках в центре половину состава 2 танковых полков, Камацубара за эти же вечер и ночь в 15 километрах северней переправил на другой берег Холхенгола пехотную дивизию и 4 приданных ей артиллерийских полка. Всю ночь и все утро под прикрытием авиации японцы переправлялись через Холхенгол по понтонному мосту на лодках, плотах и вплавь. В районе, выбранном японцами, стоял только полк монгольской конницы. И, разумеется, несколько сот всадников не могли задержать начавшую переправляться пехотную дивизию. Генерал Камацубара с самого начала больше рассчитывал на свою пехоту, чем на приданные ему танковые полки. Глядя на легкие, покрытые желто-зеленым камуфляжем старого образца танки, продефилировавшей мимо него еще в Джин-Джин-Суме, он решил не растягивать из-за них время переправы и направил оба полка в центр, где производилась демонстрация. Однако сведения, поступившие к утру, когда он со штабом переправлялся через Холхингол, несколько обескуражили его. Огнем русской артиллерии за вечер и ночь было сожжено 40 танков. Правда, в этом известии была и своя успокоительная сторона. Многочисленная артиллерия, уже переправленная им через Холхингол, позволяла японскому командующему надеяться, что русские танки в случае атаки тоже будут остановлены. Авиационная разведка с рассветом донесла, что к Баинцагану идут русские танковые части. Одновременно разведка сообщила, что ближайшие русские пехотные части с артиллерией находятся еще на марше, в 60 километрах от фронта. Можно было не опасаться их подхода раньше ночи, а танковая атака без поддержки пехоты и артиллерии не рекомендовалась ни одним военным уставом в мире, в том числе и русским. Час назад углубившиеся в степи японские броневики были издали обстреляны русскими танками. Камацубара не придал этому эпизоду особого значения, только еще раз подтвердил отданное с ночи приказание артиллерии и пехоте организовать противотанковую оборону большим полукольцом, прикрыв переправу. Затем он распорядился поторопить еще не переправившиеся части. Через час главные силы дивизии, прикрывшись с севера и запада системой противотанковой обороны, должны были, прорвав цепочку русских и монгольских заслонов, двинуться на юг вдоль Холхингола. У самого гребня Баинцагана были разбиты две большие штабные палатки из двойного шелка цвета хаки. Отсюда, назад, на восток, открывался обзор километров на 20. Была видна зеленая пойма Холхингола с тростниковыми зарослями и понтонным мостом, по которому беспрерывно двигались войска. А дальше, уходя в сопки, велась наезженная за ночь дорога. Она вся курилась, сухая жаркая пыль клубами выкатывалась из-под колес беспрерывно двигавшихся машин. Впереди отлогие склоны Баинцагана, незаметно спускавшиеся к западу и северу, были все в мелких травянистых горбах, и это не позволяло видеть дальше, чем на 2-3 километра. За этими горбами сейчас сосредоточивались русские танки. Дозоры донесли, что три танка уже появлялись в поле зрения, но снова исчезли. Внизу, под обрывом, спускавшимся к Холхинголу, ревели грузовики. Они медленно, подталкиваемые сотнями рук, влезали в гору. Это переправлялся еще один артиллерийский полк. Солдаты торопились и то и дело поглядывали вверх. Хотя небо над Баинцаганом было с рассвета наглухо прикрыто японскими истребителями, русские бомбардировщики уже несколько раз атаковали переправу и вывели из строя больше 200 человек. Постояв около палатки, генерал Камацубара сел в свой форт того же защитного цвета, что и палатка. Форт был новенький, они только недавно начали поступать в армию с завода в Осака, где их собирали из американских деталей. Чуть-чуть приподнявшись на сиденье и с удовольствием глянув в зеркало на свое тщательно выбритое спокойное лицо, японский командующий приказал шоферу провести себя вдоль всего полукруга противотанковой обороны. Уже начало осмотра убедило его, что ночь и утро не пропали даром. Повсюду над плоскогорьем взлетала земля. Часть орудий уже скрылась в глубоких полукруглых окопах, позволявших поворачивать пушки на 180 градусов. Камацубара подумал, что когда последний переправляющийся полк поднимется на Баинцаган и станет на позиции, число орудий перейдет за 150, и ему окончательно не станут страшны никакие танки. Рядом с артиллерийскими позициями были отрыты глубокие гнезда для крупнокалиберных пулеметов. Пулеметы переправили с опозданием и еще не установили. Между батареями кончали рыть круглые одиночные окопы для истребителей танков. В первых, готовых, уже сидели солдаты с бутылками бензина и пятиметровыми бамбуковыми шестами. Мины, привязанные на концах этих шестов, предполагалось подсовывать под гусеницы танков. Рыли испаренные окопы, расположенные в 20 метрах друг от друга. Засевшие в них солдаты во время боя должны были держаться за концы проволоки, посредине которой прикреплялась мина. Когда танк окажется между двумя такими окопами, солдатам останется только быстро потянуть мину в ту или другую сторону. Все это было испробовано на учениях, проводившихся еще весной возле Хайлара, на таком же рельефе местности. Теперь предстояло все это проверить на деле. Камацубара заметил, что у многих солдат бледные лица. Серьезность приготовлений говорила им о предстоящей опасности. Все-таки очень много еще не было готово, и Камацубара с удовлетворением подумал, что русская танковая атака маловероятна, по крайней мере, до завтрашнего рассвета. Уже возвращаясь, он остановился около одной из зенитных батарей. Это были скорострельные зенитки новейшего образца, только недавно присланные из Германии. Небо кишело самолетами, но Камацубара приказал командиру батареи на всякий случай предусмотреть возможность ведения наземного огня. Вернувшись в палатку, Камацубара велел соединить себя по телефону с восточным берегом, с генерал-лейтенантом Ясуока. Ясуока коротко и недовольно доложил, что, неся большие потери от огня русской артиллерии, занял в центре еще две сопки, но решительного успеха по-прежнему не имеет.